Глава вторая. О смысле. Эпиграф. Удивительное рядом, но оно запрещено. Владимир Высоцкий. 20 век похоронил многие надежды и чаяния, в том числе возникшую в недрах западной науки идею непрерывного и устойчивого развития. Станислав Лем в своем романе «Возвращение со звезд» показал, к чему может привести реализация такой идеи. Развитие без кризисов невозможно, и потому население планеты сегодня расколото на две части – большую, занятую выживанием, и меньшую – страны золотого миллиарда. Они, однако, тоже столкнулись с деградацией биосферы, собственным вырождением и тотальной экологической катастрофой. Долгое время нравственное и духовное совершенствование считалось возможным только в виде подчинения воле Бога и Церкви, его наместника на земле. Буквальное следование библейским заповедям было нереально в принципе, но всячески приветствовалось. Сегодня ситуация иная, и поскольку естественный темп социального развития приказал долго жить, отчетливо проявился разрушительный эффект непонимание разницы между культурой и цивилизованностью. Культура репродуктивна, и ее задача – сохранять и продлевать себя. Это знание истории и своего народа, следование традициям. При силовом доминировании одной культуры на территории других местный национализм приобретает крайние формы. Любыми средствами, включая террор, растет сопротивление чуждому влиянию. Что такое цивилизованность? Это, помимо знания собственной истории и традиций, уважительный интерес ко всему чужому, а также понимание того, что Земля мала, и если возможно создать на ней жизнеспособное общество, то не насилием либо подражанием, но только посредством взаимоуважения и сотрудничества. Что же касается христианства, трудно оспорить точку зрения Атри, одного из экспертов сайта Real Yoga. Когда было такое, чтобы идеальные или близкие к таковым христиане определяли политику церкви и вообще имели какое-то значимое политическое влияние? Они всегда были своего рода идеологическим прикрытием, вроде академика Сахарова в годы перестройки. Был замечательный Франциск Ассизский, но факт его существования не помешал церкви зажечь костры инквизиции и устроить мясорубку крестовых походов в погоне за светской властью. Был Сергий Радонежский, но факт его преподобия и близости к идеалу, если верить житию, не помешал ему ввязаться в чисто политический конфликт Донского и Орды, хотя вроде бы в Евангелии сказано «кесарю кесарево». Были бегары во времена гуситских войн, были нестяжатели во времена Никона. Судьба их печальна. Про современность вообще не хочется говорить, потому что если глянуть на личности церковных иерархов, становится плохо. Явись сейчас Христос во второй раз, его бы в лучшем случае объявили бы сектантом и еретиком, а скорее всего постарались бы тихо и незаметно устранить, дабы не мешал продолжать нести Слово Божие в массы. В конце XIX века религиозность упала настолько, что Ницше выразил это словами «Бог умер». Была пройдена точка, за которой влияние традиционных конфессий на умы населения развитых стран свелось практически к нулю. Упадку религиозности сопутствовало слабое знакомство обывателя с моделью мироустройства, созданной фундаментальной наукой. После утраты языческих обрядов, выполнявших компенсаторную функцию для проявлений бессознательного, скрытая психическая деятельность, которая сегодня проявляется с не меньшей силой, чем у карманьонцев, породила эзотерику и мистику. Покоренный, но непонятый Восток вскоре начал реконкисту. Первоначальные слухи о йоговских чудесах поставляла жемчужина британской короны – Индия. В 1897 году Свами Вивекананда основал миссию Рамакришны, и йога начала распространяться на Запад как своеобразный коктейль этики с восточной философией. В конце XIX века возникла Блаватская, вознамерившаяся заменить своей доктриной все мировые религии, хотя постулаты и выводы теософии были принципиально непроверяемы. Блаватская оказалась первопроходцем. Именно она застолбила эзотерическую тематику йоги, Шамбалы и Махатмы. Поскольку теософия является скверной пародией на восточную мысль и западную науку, популярность ее со временем упала. Требовались свежие идеи. Их реализовала Елена Шапошникова в замужестве Рерих. Учение Рерихов адресовалось в первую очередь аристократическим кругам ценителей искусства. И, конечно же, Агни-йога, данная махатмами из Гималаев, претендовала на мировое господство в сфере духа. И не только. В начале XX века появился Георгий Гурджиев. В 1910 году стартовала садхана автора интегральной веданты, индийского радикала и террориста Шри Аурабинда. В середине 50-х годов из недр ГУЛАГа вернулся с «Розой мира» Даниил Андреев. В США приступил к своим опытам Джон Лили. На подходе были Кастанеда, Станислав Гроф, телесно-ориентированная терапия и НЛП. Продвижение философии йоги в жаждущей экзотики массы обеспечил Свами Шивананда. Затем профессор Кришнамачарья из Майсора, главный фальсификатор йоги в XX веке, активировал БКС Айенгара и Потапхи Джойса, начавших экспорт контрафакта на Запад. Пока Европа залечивала раны, а Россия поднималась из руин, в Америке появились секты, которые, подобно гангрене, поразили затем Старый Свет. Первой ласточкой новой духовности стали 900 с лишним трупов в Гаяне. Так заявил о себе народный храм Джима Джонса. С тех пор число жертв этой разновидности безумия не поддается учету. В 1964 году палеонтолог Иван Ефремов опубликовал роман приключений «Лезвие бритвы». Лейтмотивом его была йога. Примерно в это же время сведения о ней начали попадать в СССР через наших специалистов, тысячи которых направляли на строительство промышленных объектов в Индии. Свою роль сыграла и хрущевская оттепель. В середине и конце 50-х был переведен и выпущен малыми тиражами ряд классических работ по древнеиндийской философии. В ашхабадской ссылке переводил Бхагавад-гиту полиглот и нейрохирург Борис Смирнов. А в кинопрокате невероятной популярностью пользовался фильм Киевской киностудии «Индийские йоги. Кто они?». Тогда же в советские СМИ проник первый официальный пропагандист йоги Анатолий Зубков, опубликовавший цикл статей в журнале «Сельская молодежь». С этого момента йога начала завоевание России, к сожалению, в виде далеком от аутентичности. Впрочем, до 1989 года она вообще была запрещена, что отнюдь не мешало процветанию массы полулегальных секций, возглавляемых в Москве липовыми учениками Зубкова. Вскоре, после снятия запрета в 1989 году, империя пала, и йога наравне со всем прочим стала ходовым товаром дикого рынка эзотерики, с которым, не щадя живота, бьется Русская Православная Церковь, впрочем, без особого успеха. В свое время солдат-срочников перед Афганистаном отправляли на обязательную переподготовку в Геоктепе. Изюминка ее была гениально проста. После утренней побудки каждый боец крепил за спиной 30-килограммовый мешок песка и затем не расставался с ним до отбоя. При этом подготовка оставалась стандартной. Марш-броски, полоса удовольствий, стрельба и прочее. А к мешку приходилось привыкать. Тех, у кого это не получалось, отправляли в Россию. Солдаты, сроднившиеся с мешком, как правило, в Афгане выживали, поскольку без отягощения передвигались по горному рельефу шустрее любого духа. Сам не подозревая, я когда-то пристегнул к своей жизни аналогичный довесок в виде ежедневных занятий йогой. Разница лишь в том, что он был невещественным. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Эта фраза «имха» «in my humble opinion» английский, по моему скромному мнению, может быть понята так. На жизненном старте, при прочих равных условиях, все люди примерно равны, если нет генетических дефектов и развитие не осложнено факторами непреодолимой силы. Но по мере развертывания программы между индивидами появляются неминуемые различия, в том числе и по способностям. Одно из них состоит в том, что кому-то присуще совершать избыточные для типового хода вещей усилия. Таких субъектов Лев Гумилев называл пассионариями, а кому-то нет. От этого зависит судьба. Йога – это разновидность избыточности, причем сильно действующая. Йога Васиштха говорит об этом следующее. В этом мире достичь чего-либо можно только собственными усилиями. Когда что-то не удается, искать причины надо в недостаточных усилиях. Это очевидно. То, что называется судьбой, есть выдумка. И никакой судьбы, которую нельзя изменить, нет. Усилия, не соответствующие писаниям, в нашем случае йога-сутрам, примечание автора, мотивируются непониманием. Когда нет результатов усилий, надо внимательно посмотреть свои действия на предмет того, что исходит из непонимания, и при нахождении таковых бесщадно их искоренить. Нет силы большей, чем правильные действия в настоящем. А вот мнение П.В. Симонова. Индивидуальная выраженность потребности преодоления определяет важнейшую черту характера человека – волевого или безвольного. Мозг, эмоции, потребности, поведение. Том 1. Теория Друкера утверждает, что у христиан, населяющих Западную Европу, на каждом этапе развития общественных отношений и сопутствующей технологии была своя модель идеального человека. И тот, кто стремился к ней, надеялся обрести счастье. В средние века путь к нему пролегал через религиозность. Эпоха Возрождения сформировала образ просвещенной личности. В условиях научно-технической революции образцом стал деловой человек, предприниматель. Наконец, в странах с тоталитарными режимами идеалом стал герой, беззаветно отдающий жизнь за идею. Работа у нас простая, забота наша такая, жила бы страна родная, и нету других забот. Песня на слова Льва Ашанина. Сейчас уже ясно, пишет Абрахам Маслоу, что ни одна из прежних формулировок счастья не выдержала проверку временем, и сегодня актуальна концепция психологически здорового, естественного человека. Опираясь на личный опыт, могу сказать, что йога наилучшим образом восстанавливает и сохраняет физическое здоровье и душевную гармонию, а это дает состояние, именуемое счастьем. Казалось бы, что может дать практика асан без привычного старания, физических усилий и самопреодоления? На самом деле здесь срабатывает эффект повышенной чувствительности системы к возмущениям средней и малой силы. Как раз в области их воздействия и реализуется традиционная йога. Физическая нагрузка, а она может быть в асанах очень большой, при сохранении ментальной релаксации вызывает особое состояние психики, сходное с эффектом лечебной электрической стимуляции. ЛЭС. Нервная система не только слышит такие ласковые вмешательства, но и покорно слушается их. Здоровый и больной мозг человека. Иными словами, стимулы малой размерности обладают восстанавливающим и лечебным эффектом. После освоения глубокой релаксации нагрузка в асанах может быть значительно увеличена, но преобладание парасимпатики сохраняется. В экстремальных условиях, когда организм всецело предоставлен самому себе, своим внутренним резервам, он проявляет чудеса биологической активности и мудрости. И факты эти еще ждут своих исследователей. Мотивация и личность. Регенерация психосоматики. Вот что влечет за собой практика традиционной йоги. В отличие от любых действий с физическими и волевыми усилиями привычной размерности. Те, у кого самонастройка произошла и закончилась, обладают высоким качеством внутреннего покоя, спонтанно передающегося окружению. С точки зрения синергетики, неэффективное управление природной системы заключается в навязывании некой формы организации, ей не свойственной. Такое управление, в лучшем случае, делает все человеческие усилия тщетными, а в худшем даже наносит настоящий вред, приводит к нежелательным и трудноисправимым кризисным состояниям. Основание синергетики. Грамотно практикуя йогу, человек обретает возможность правильно инициировать желательное развитие событий, следовать естественным тенденциям саморазвития. Суть подхода к управлению заключается в том, что он ориентирован не на внешнее, форму асаны и ее сложность, примечание автора, а на внутреннее, состояние сознания в асанах, примечание автора, на нечто имманентное самой среде. Иными словами, он ориентирован не на желание, намерение, представление ума о том, как надо, примечание автора, проекты экспериментальной, реформаторской, перестроечной подобной деятельности, а на собственные законы эволюции и самоорганизации сложных систем. При этом главное не сила, величина, интенсивность, длительность, всеохватность и тому подобное, примечание автора, воздействие, а его согласованность с собственными тенденциями самоструктурирования нелинейной среды. Основание синергетики. Как только в ежедневной практике ментальная суета стихает, психосоматика, используя появившийся шанс, активно использует этот функциональный покой. Начинается внутрисистемная профилактика, устраняющая, насколько это возможно, сбои на всех уровнях организации. Как ни странно, эта регенерация, общее оздоровление, всего лишь побочный эффект выполнения асан в состоянии ЧВН. Но для огромного количества людей он является главным интересом и насущной потребностью, а частой последней надеждой. Итак, слабая стимуляция дает возможность системе восстановиться и перейти на более высокий уровень устойчивости. К воздействиям же бытового характера она приспосабливается привычным образом. Болезнь тоже разновидность приспособления. Я могу заниматься йогой, думая о постороннем, либо не думая ни о чем. Казалось бы, какая нафиг разница? Ведь в обоих случаях тело принимает одни и те же позы. Но при этом идентичная физическая работа сопровождается совершенно разными состояниями сознания. Вот в чем штука. Наталья Молчанова, чемпионка мира по фридайвингу, утверждает, что главное условие при глубоководном погружении – пустота ума. Нужно ни о чем не думать, полностью расслабившись. Мозг при этом потребляет минимум кислорода. Забавная параллель, не правда ли? Каждый в своей жизни укалывал чем-либо, скажем, палец, через какое-то время благополучно забывая об этом. Но ведь случается, к счастью, редко, что после такого укола человек умирает от заражения крови. Вопрос, заметна ли разница между тем уколом, после которого живут, и тем, от которого умирают? Конечно, нет, но в одном случае жизнь, в другом смерть. Следовательно, чем-то воздействия эти все-таки различны. Вывод. Микроскопическая разница в исходных условиях может дать импульс к развитию диаметрально противоположных процессов. Выполнение асан с привычным ментальным сопровождением – это типовая физическая работа, но та же практика в молчании ума дает совершенно иной, несопоставимый по масштабу и качеству эффект. У человека очень много защитных механизмов, и чаще всего они работают по принципу саморегуляции. Он научился немного, примечание автора, и может учиться дальше разумно усиливать и использовать защитные силы. Здоровый и больной мозг человека. Принципу преобразующего деяния, сформулированному в европейской культуре в эпоху Ренессанса и Просвещения, можно противопоставить в качестве альтернативного принцип древнекитайской культуры Уэй, требующий невмешательства в протекание природного процесса. Принцип Уэй, недеяние, примечание автора, понимался как минимальное действие, согласованное с ритмами мира. Синергетическая парадигма. Итак, пусть из потока обыденности режима А я, ежедневно посвящая какое-то время йоге, выпадаю в режим Б. Постепенно эти два жанра бытия становятся взаимодополняющими стадиями одного единого процесса. Ежедневное пребывание в состоянии ЧВН восстанавливает психосоматику намного эффективнее, чем привычные формы отдыха. В любом случае и возрасте, когда новичок начинает осваивать йогу, он проходит стадии адаптации физической, психологической, освоение необходимой глубины ментальной релаксации, молчания ума, самонастройки и полного, возможного на сегодня, очищения тела и психики. И только после этого с некоторой вероятностью успеха можно приступить к самьяме. Сложная структура, скорее всего, лишь метастабильно устойчива. Чтобы поддерживать свою целостность, периодически преодолевая тенденцию к распаду, стадию асимптотической неустойчивости, примечание автора, она должна существовать в колебательном режиме, позволяющем замедлять процессы и восстанавливать общий темп развития подструктур внутри сложной структуры. Основание синергетики. В данном случае устойчивый значит стабильный, сопротивляющийся воздействию времени. Кухня жизнедеятельности организма в подавляющей своей части недоступна сознанию и не может им контролироваться. Процессы такого ранга христианские мистики именуют самодвижущимися. При самонастройке психосоматика, с которой при занятиях йогой ежедневно снимается груз волевого принуждения, постепенно приходит в себя, что ощутимо и видно невооруженным глазом. Бессознательная или внесознательная часть психики, хранящая полную информацию о субъекте и содержащая системный разум, постепенно корректирует восприятие и поведение «я», освобождая их от погрешностей и деформаций, свойственных прежнему, неочищенному и перегретому сознанию. Поначалу асаны в аспекте недеяния получаются плохо, ведь обычно, если я что-то делаю, то итогом действия должно быть нечто реальное, хотя бы усталость. Разум отказывается принимать ситуацию, параметрами которой является не наличие чего-либо, но отсутствие ощущений, усилий и видимых разовых изменений. Однако работа именно в таком ключе, не нарушающая причинно-следственную ткань мира, дает удивительные результаты, из-за которых йога всегда оставалась волшебством. Ее технология не зависит от ретрансляторов, поскольку опирается не на личные чьи-то способности, а устройство человеческого организма и законы его функционирования. Йога Патанджали – искусство переключения естественных процессов организма сначала в режим регенерации, а затем на маловероятные режимы функционирования, такие как глубокая медитация. При каждом занятии из состояния «Б» – практика при молчании ума, в состояние «А» – повседневность, я выхожу немного иным, поскольку за это время в психосоматике происходит очередной шажок прироста нового порядка. Следовательно, с этого момента я воспринимаю и оцениваю все чуть иначе, нежели вчера. Степень погрешности текущих действий также падает, а результат их улучшается. Кроме того, находясь в А, повседневность, я более четко начинаю осознавать и то, что делаю в Б, йога. Поэтому практика непрерывно совершенствуется, и, соответственно, результат ее становится все более весомым. Таким образом, бытие субъекта, осваивающего йогу без отрыва от социума, состоит из попеременного чередования этих двух жанров, постепенно оптимизирующих друг друга. Йога – регулярная деятельность, стимулирующая движение системы к порядку более высокого уровня. Но качественный обмен позитивными эффектами между состояниями А и Б возникает только при их неуклонном и систематическом чередовании. Энд, один из участников форума realyoga.ru, заметил: «Мне кажется, что при правильном подходе не существует разделения на йогу и обыденную жизнь. Они должны взаимно поддерживать друг друга. Творческая энергия проявляется в миру, а опыт бытия конвертируется в духовный. Вот тогда ты действительно занимаешься йогой 24 часа в сутки». Джаз дополнил: «Применительно к нашей ситуации, практика – это другая реальность. Это как бы движение точки сборки. Здесь система под названием «человек» приобретает новые качества, но закрепить их можно только в обычной жизни. Иначе это мертвые теоретические знания, а практика – бесполезные блуждания по призрачным мирам. Реальные же силы – пшик». Завершил тему Федор. Каждодневное превращение предельных возможностей тела, организма и сознания приводит к превращению предельных возможностей в социуме, к повышению запаса устойчивости, коммуникации с внешней средой. То есть внутренняя устойчивость перетекает во внешнюю, а внешние обстоятельства начинают поддерживать внутреннюю устойчивость. Можно сказать проще. Вся обычная жизнь человека препятствует его систематическим занятиям йогой, но, с другой стороны, йога помогает этой жизни. Искусство самонастройки потому и осталось в веках, что всегда дает каждому именно то, чего ему не хватает, в чем действительно нуждаются душа и тело. Культивирование йоги – это возвращение к себе природному. Каким бы ты был, если бы тебя не смяли стрессы, перегрузки, неудачи и несчастья. Это искусство самосовершенствования, которому не мешает «мудрое» в кавычках руководство «я», генерирующего бесконечную череду пустых желаний. Как правило, изменения накапливаются в режиме А таким образом, что и сам адепт, и его окружение этого не замечают. Дело в том, что как ухудшение, так и улучшение общего состояния организма происходит настолько медленно, что мы успеваем привыкнуть к изменениям прежде, чем замечаем их. В какой-то момент времени вдруг становится ясно, что текущее состояние кардинально отличается от бывшего до начала практики и, само собой, от того, которое неотвратимо наступило бы при продолжении прежнего хода вещей. Судьба человека начинает расходиться с той ее линией, на которую он был обречен, не будь режима Б. Возникает дельта – радикальная разница судеб без йоги и с нею. Обычно у человека для самоизменения существует два известных сценария. Первый, самый простой. Осознав свои вредные привычки, я от них отказываюсь, исключаю их из жизни. Силы воли расходуются на то, чтобы чего-то не делать. Второй, я ввожу в жизнь нечто новое и полезное, силой воли заставляя себя делать это. Тут все сложнее. Появляется масса факторов, требующих анализа, учета и контроля. Действия ведь могут быть и ошибочны, а результат их – отрицательным. Если в первом случае отказ пассивно напрягает систему, то во втором есть риск перебрать с количеством полезных воздействий, что может оказаться не менее вредно. Порой оба этих подхода применяются одновременно, что порождает перерасход энергии с возможным истощением. Особенно в том случае, когда параллельно идет борьба со стереотипами. А это дело крайне сложное, ибо, как известно, привычка – страшная сила. Основной недостаток обоих подходов состоит в том, что стратегию и тактику реализует то же самое «я», которое завело ситуацию в тупик. Но есть и третий подход. Оптимизация судьбы посредством сжигания самскар, которая реализуется в хатха-йоге. Именно в состоянии Б психосоматика получает зеленую улицу для очистки и самонастройки, механизмов и сущности которой «я» не представляет. Нельзя каким-либо волевым действием, кроме операции, вылечить язву желудка. Можно лишь создать условия, при которых восстановится слизистая. Именно невмешательство в этот процесс – гарантия его безошибочности и безопасности. Самосовершенствование может быть реализовано либо в социуме, либо в специальных условиях, хотя монастыри и ашрамы мало полезны тем, кто не справился с обыденностью. Нет такого места на земле, куда можно убежать от себя. Об этом великолепно сказано в балладе Редингской тюрьмы. Там режут жесть и шьют мешки, свой ад неся с собой. Оскар Уайлд. Стремление уклониться от действительности, чем бы оно ни мотивировалось, признак плохой. В Бхагавад-гите Кришна заявляет, что действующий может спастись самолично, то есть избежать своего участия в жизни мира и в то же время продолжать действовать в ней, поскольку нет возможности покинуть обычную жизнь и предаться работе спасения полностью. Единственное условие – отрешиться от плодов своих дел, действовать бесстрастно, безлично, безмятежно, как если бы ты действовал по доверенности кого-то другого. Йога. Бессмертие и свобода. В романе «Игра в бисер» Герман Гессе показал элитное общество, где люди заняты исключительно духовным развитием, постигая некую абстрактную игру, магистром которой герой романа становится уже в юном возрасте. Конечно, Касталия – это утопическое сообщество, живущая чистой духовностью. И в какой-то момент магистр начинает понимать, что она подобна цветку, не знающему, чем питаются его корни. Однако неосведомленность цветка о перегное, на котором он вырос, вовсе не значит, что цветок может без него обойтись. Отказ от социума – не пропуск в духовность. Наилучших условий для совершенствования не существует. Отцы церкви всегда утверждали, что путь к Богу может начинаться откуда угодно, хотя бы из грязной лужи. Нет на земле такого места и таких действий, которые автоматически приводят к истине. Духовная работа происходит в человеке лишь косвенно. Душа меняется благодаря труду тела и мысли, но сами изменения вне человеческой компетенции и контроля. Нет идеального материала, из которого можно построить себя заново. Экзюпери говорил: «Ты не сдвинешься с места, если не примешь того, что существует вокруг тебя». Добавлю: «И пока не признаешь наличие своих проблем». Человек – та же крепость. Вот он ломает стены, мечтая вырваться на свободу, но звезды смотрят на беспомощные руины. Что обрел разрушитель, кроме тоски, обитательницы развалин? Вы никогда не победите, потому что ищете совершенство. Но совершенство годится только для музеев. Цитадель. Если в жизни нет места творческим, следовательно, духовным устремлениям, она чревата утратой смысла. Но если кто-то, оставаясь в социуме, посвятит себя одним только этим устремлением, результат будет тот же. Успеха в этом могут достигнуть только святые, которых в этом мире единицы. Я неустанно повторяю свое кредо. Йога для жизни, но не жизнь для йоги. Самый надежный путь развития, в том числе и духовного, срединный, сочетание йоги и повседневности, чередование жанров бытия, цикличность. В любом процессе мы можем пребывать эффективно только переменным образом. Между периодами полной погруженности необходимы паузы аналогичного выпадения. Есть, правда, одна опасность, но она срабатывает касательно йоги точно так же, как в отношении чего угодно. А именно, когда средство, в данном случае йога, превращается в цель. Чаще это происходит с деньгами, и тогда жизнь индивида зачастую необратимо деформируется. Человеку активному свойственно стремление к выходу за собственные пределы, к чему-то большему. Для этого есть два способа – вера и знание. Станислав Лем отметил когда-то, что человек – не только мыслящая, но и верящая машина, поскольку он всегда действует на основе неполной информации. В этом смысле вся жизнь наша пропитана верой в то, что мы делаем, хотя позитивный результат никогда не гарантирован перед лицом случая, ошибок и неполноты знания исходных условий, кроме простых и однозначных актов, протекающих на глазах. Интеллектуальная ограниченность верующих в определенном смысле им же и полезна. Вера дает простые ответы на любые вопросы. Она – универсальный костыль для скудного ума. Йога также опора, но независимая от вероисповедания, что раздражает русскую православную церковь, как в прошлом идеологов коммунизма. Нет учителя или мастера йоги без специфической особенности, которую с легкой руки Кастанеды можно назвать силой. Хотя недаром гласит сетевая мудрость, не так страшен Кастанеда, как тот, кто его прочитал. Сила – это разновидность ситхи, один из признаков технического, не духовного, прогресса в практике, не гарантирующая гармоничного развития. Если морально-этические установки субъекта изначально были деформированы к моменту вхождения в йогу, накопленная посредством грамотной практики сила может стать большой, но для окружающих она будет опасна. Вообще йогическую трансформацию личности можно условно разделить на три этапа. Первый – от 2 до 5 лет занятий, овладение технологией и возникновение силы. Второй – от 5 до 10 лет. Полное очищение, настройка и прирост силы. Третий – от 10 лет и выше. Внутрипсихическая интеграция, вплоть до возможного контакта с единым. И выход на максимальный уровень силы. Стадия самтоша, когда у практикующего наступает внутренний покой и постоянное ощущение эндогенного счастья, ни от чего внешнего не зависящего. Это первый этап – силы для себя. Следующая стадия изменения качества, когда твой покой начинают четко ощущать окружающие. Эта сила полезна и другим. На этапе третьем практикующий вынужден покинуть социум, потому характер влияния запредельной силы не ясны. Скорее всего, вся она расходуется на радикальную трансформацию психики. Превосходство над людьми – очень большое искушение. Однако уже древние знали – там, где есть сила, нет любви. Там, где есть любовь, сила не имеет значения. Сила может стать проблемой для ее обладателя. Абсолютно справедливы слова Хуана Матуса. «Я не могу отвечать за то, что произойдет с людьми, которым доведется встретиться со мной в этой жизни. Сила может применяться только для оптимизации духовного роста учеников и экстренной помощи им, но не для получения материальных выгод. В этом случае она исчезнет либо разрушит обладателя. Йог должен быть легким и текучим. Наиболее полно такому требованию отвечает вода. Она не имеет собственной формы, и поверхность ее в покое зеркальна. Отражение пациента и его проблем, реализуемое мастером йоги, это не фрейдовское бесстрастие терапевта. Из трех основных стилей межличностного контакта – субординационный, демократический и отчужденный – мастер должен свободно владеть любым, равно как и сочетанием их. Обладая свойствами зеркальности, силой и покоем, учитель йоги должен стать для ученика или пациента обратной связью, с помощью которой последний постепенно осознает контуры проблем, скрытых от его восприятия, подобно 15-му камню сада Риан-Дзи. Один из признаков оптимального качества силы – непрерывный транзит отражения без залипаний, абсолютное невмешательство в личную жизнь учеников, пациентов, при исчерпывающей, когда это необходимо, осведомленности об их действительных проблемах. Если учитель предпочитает коллективную форму занятий, то ученики не получат навыков самостоятельной работы. Если он дает йогу авторитарно, как в Индии, то тем самым заведомо приучает студентов быть ведомыми, что может обернуться опасной привычкой к управляемости. В псевдо-йоговской эзотерике умышленно или постоянно муссируется тема некого скрытого знания. Никаких тайн в йогической технологии нет и не может быть. Грамотный учитель просто не вводит в оборот преждевременную для конкретного человека информацию, которую тот не может полезно применить из-за своего неудовлетворительного состояния. Личностные же нюансы практики, либо терапии, всегда конфиденциальны. Замечательно сказал Кастанеда. Я убедился на собственном опыте, что очень немногие хотят даже слушать, а тем более действовать в соответствии с тем, что они услышали. А из горстки тех, кто захочет действовать, лишь единицы имеют столько личной силы, чтобы извлечь пользу из своих действий. Так что в итоге вся секретность выкипает в рутину, такую же пустую рутину, как и любая другая. Учение Дона Хуана – отдельная реальность, путешествие в Икстлан, сказки о силе. Йога – доступное и эффективное средство уменьшения скорости прироста энтропии. Она представляет индивиду возможность самосовершенствования без отрыва от социума. И если данная книга кому-то окажется полезной,